А теперь мы будем разбирать немножечко некоторые аспекты дарования Торы. И первый вопрос, который я хочу задать, вопрос довольно известный. Он называется «Кушья Маген Авраама», связанный с тем, что, во-первых, надо знать, что в Торе нигде не сказана дата, когда мы празднуем Шивот. Дата праздника дарования Торы не указана. Единственное, что сказано, что Шивот на 50-й день после праздника Пейсах. И поскольку еврейский календарь устроен таким образом, что месяцы еврейского календаря могут быть совершенно разные, то есть могут быть, что месяц 30 дней, может быть 31 день. И поэтому получается ситуация, что Шивот может попадать в разные даты. В Геморе говорится, что Шивот может быть 5-го Сивана, 6-го Сивана и 7-го Сивана. В какой из них будет Шивот, это зависит исключительно от того, какие будут месяца, полные или неполные месяца. Месяц Сиван и месяц... Что-то я не понял вопроса. Сейчас я подумаю. Зависит от того, какой месяц полный, какой неполный. Нисан и Яр могут быть полные и неполные. В зависимости от этого будет плясать дата праздника, Шивот. Шивот, который был в год дарования Торы, какой день он был, это зависит от такой очень странной как бы системы измерений. То есть сам год дарования Торы, какой из годов, какой год был... Я оговорился, вы правы, 29 и 30 дней. 29, я имел в виду 30 и 31, и начинается новый месяц, следующий месяц, первое число. Вы правильно задаете вопрос. Так вот, в зависимости от того... я возвращаюсь. В какое число было дарование Торы в тот первый Шивот, когда Моше Рабейну поднялся на гору Синай, получил Тору на горе Синай и передал ее народу Израиля? Это связано с Махлокисом, который со спором, который есть в Геморе в Шабасе, в Геморе Шабас, где разбирается, что Моше Рабейну зашел на гору Синай и получил от Всевышнего распоряжения. На самом деле, в этот раз распоряжение было повторено, а первое распоряжение было еще раньше, о том, что надо сказать народу Израиля на 3 дня отдалиться от жен, и только после этого будет Матан Тойра, будет получение Торы. И вот как считать эти 3 дня, с чем они связаны, как считать эти 3 дня, есть махлокис спор Рабби Йоси и Рабона в Геморе. И спор этот связан с немножко такими скромными вопросами, которые не буду подробно обсуждать, но это связано с тем, сколько времени находится живое семя внутри женщины. То есть, если был муж был женой, то сколько времени семя, которое в ней, называется живым. И от этого зависит, насколько не нужно отдалиться мужчинам от жен для дарования Торы, поскольку Тора должна была дана быть бэкдуша и тагара, в святости и чистоте, и никакая тума, никакая нечистота, которая связана с легкомыслием, то есть с какими-то вот отношениями между супругами, не должна присутствовать. И чтобы все нашим, все женщины народа Израиля были тагарот, были чисты во время дарования Тора, нужно было отделиться от них на 3 суток. Вопрос, как меряется время отделения, этот вопрос связан с тем, как сегодня в Дине Ереде, в вопросах, связанных с Галахой Ереде, с законами семейной чистоты, с тем, когда женщина может принять микву, через какое время она может делать первую проверку. И в Ереде Галаха не всяка таким образом, что если мы сравниваем законы, сколько на сколько надо отдалиться от жен, то получается, что это отдаление должно быть произведено таким образом, что Тора была дана в праздник Шивот 7 числа месяца Сиван. Не 6, как мы празднуем, а 7 числа месяца Сиван. И это достаточно понятно, что интересная ситуация, поскольку получается, что мы празднуем дарование Торы 6 Сивана, в то время как на самом деле Тора была дана 7 Сивана народу Израиля. Маген Авраам в комментарии на праздник Шивот, на законе Шивота, задает это как вопрос. И внутри этого вопроса он пишет, что поэтому есть некоторая смахта, есть некоторая причина праздновать всего два дня за границей, потому что за границей, когда второй день празднуется 7 Сивана, то это тоже получается, что мы как бы участвуем в празднике Шивот. Это пишет Маген Авраам. Но понятно, что ответ как бы недостаточно полный, потому что все-таки главное, я извиняюсь, главная часть дарования Торы, это именно дарование Торы на горе Синай 6 Сивана. И то, что если 6 Сивана ее не было, она была немножко позже, то трудно понять, что именно происходит. Я не буду пытаться даже ответить на кушью Маген Авраама, на трудность, которая была у Маген Авраама. Это будет немножко нескромно, мягко говоря. Но, тем не менее, немножко коснемся обсуждения этого вопроса. Не больше. Для того, чтобы его обсудить, я начну немножко издалека. С попытки понять, что именно мы празднуем в праздник Шивот. Историческое событие, что Ам Исраэль пришел, встал у горе Синай и так далее. Я помню, что еще много лет назад, не помню точно, когда у меня возник этот вопрос, и моя старшая дочка мне рассказывает, что я каждый Лайла Седер, каждую первую ночь Пейсаха задавал этот вопрос. То есть я понимаю, что ей этот вопрос приелся. Но тем не менее вопрос достаточно понятный. Те, кто помнит чтение Агады Пейсаха, когда во время Лайла Седера мы пишем, сколько хороших вещей сделал Всевышний нам. Если бы он вывел нас из Египта и не водил нас 40 лет по пустыне, было бы достаточно. Если бы мы шли 40 лет по пустыне, Всевышний дал нам ман, было бы достаточно. Если бы Всевышний дал нам ман, но не привел нас к горе Синай, было бы достаточно. Если бы Всевышний привел нас к горе Синай и не дал нам Тору, то было бы достаточно. Вопрос, который я хочу спросить, вопрос такой примитивный. Если бы Всевышний привел нам к горе Синай и не дал нам Тору, то этого было бы достаточно. Я извиняюсь за грубость. А зачем нужно приходить к горе Синай, если мы там не получим Тору? Мы приходим, постоим у горы Синай и идем обратно. Или идем еще куда-то. Тора не дана. А что надо делать у горы Синай, если мы не получаем там Тору? Какой смысл прийти к горе Синай? Просто такой тюрьшнати, летняя поездка, чтобы было чем заняться с детьми, подъехать к горе Синай, попутешествовать там, посмотреть, еще что-то. В чем смысл? Ответ на этот вопрос тоже достаточно понятный, но тем не менее достаточно важный ответ на этот вопрос. Что такое дарование Торы? Основное, что сразу бросается в глаза, примитивный ответ на вопрос дарования Торы, это то, что Амисраэль получает мицвот Всевышнего и начинает делать заповеди, которые мы получили до того, как мы стояли на горе Синай, до того, как мы получили мицвот Торы. У нас не было, были 7 мицвот сыновей Ноха, сейчас мы становимся Амисраэлем и получаем 7 мицвот. Но это неверно, потому что мы далеко не все мицвот получили на горе Синай. Большая часть заповедей во всех деталях была дана Амисраэлю не на горе Синай, а после этого во время путешествия по пустыне. Книга Ваикра, жертвоприношений, книга Бамидбар, которая в пустыне дается много, какие-то мицвот, на самом деле не очень много. Книга Дворим, где повторяются все мицвоты, дается их, поэтому по-русски иногда называют второзаконие. Именно в это время дается ров большая часть мицвот народа Израиля. Первые мицвот, которые были даны Израилю, самые первые мицвот, они тоже не были даны на горе Синай. Первый мицвот мы получили значительно раньше. Первая мицва, которая дана была Израилю, она была дана прямо на территории Египта, когда Моше было получено заповедь благословления нового месяца, Аходеш Газел Ахами. Сказал Всевышний Моше, этот месяц для вас начало месяцев. Мицва Кидуш Аходеш, это первая мицва, она была дана еще до Маамад Ар-Синай, до того, как мы стояли у горы Синай. Большая часть мицвот, еще часть мицвот были даны в Маре, большая часть мицвот была даны после Маамад Ар-Синай. Что же тогда такое нахождение у горы Синай, и что это прибавляет нахождению у горы Синай? Чем оно выделяется в отдельную такую ситуацию, которая называется Матан Тойра, дарование Тора? Это как бы основной вопрос, понятно, что это вопрос, что именно мы празднуем. И с помощью этого я попытаюсь немножечко развить идею Маген Авраама, но немножко. Это главный вопрос, который мы должны понять. Для того, чтобы его понять, давайте разберемся с Я сейчас просто думаю, может быть, я об этом уже говорил один раз, сравнивая Мамад Ар-Синай, как мы стояли у горы Синай, с потопом. Я обсуждал эти вещи или нет? Никто не может мне подсказать? Тиферет, вы не помните такого?
Я не помню, Рав Элиэзер.
Окей, тогда я буду говорить, поскольку не помним. Раз не помним, то я буду рассказывать. Есть мидраш, который говорит, что в то время, когда евреи подошли к горе Синай, и Всевышний открылся им на горе Синай и давал Тору, в это время были какие-то страшные громы, молнии, голоса и тому подобные, непонятно какие вещи. И в это время обращается весь народ мира, собрались вокруг пророка по имени Билам. И это один из таких самых серьезных пророков, которые были у народов мира. И вот когда у горы Синай стояла Мисраэль, то народы мира прибежали к Биламу и спросили. Дерри Агав, просто заодно. Емора в трактате об Эдезоре говорит, что локам навикума Машеба Исраэль. Не вставал пророк, подобный Маше Рабейну, в Израиль. Емора говорит, что в Израиле не было такого пророка, но у народов мира был. Это Билам. Билам был пророк на уровне Маше Рабейну. Совершенно фантастическая история. Это был такой стопроцентный раша, нечестивец. Но его пророческий дар был близок по уровню к дару Маше Рабейну. Только этот дар был не со стороны к душе, святости, а со стороны тумы, со стороны нечистоты. И вот народы мира собрались вокруг Билама. И спрашивают Билама, что происходит. Неужели Всевышний снова наводит потоп на землю? Отвечает Билам, представителям народа мира, нет, он дает Тору народу Израиля. То есть народы мира восприняли в вопросе дарования Торы как некий потоп. Поэтому, чтобы понять, о чем идет речь, нам сейчас придется пробежаться немножко галопом по Европе, по нескольким потопам, которые я сейчас опишу. Потоп был не один, а несколько. И пробежавшись по этим потопам, понять, какая связь Торы с потопом. Вздрогнули. Начиная с первого потопа, потопа, который описывается в Пятикнижии, в Берешит, потоп Ноаха. Маараль из Праги, когда обсуждает вот эту вот идею, что происходило во время потопа, он пишет так, что существует понятие материальности, материи в мире и понятие цура, формы материи. Любая материя, которая создана в мире, создана Всевышним, но она создана в бесформенном состоянии. Форму этой материи должен придать человек своей работой, своей авойдой, своим исправлением мира, поскольку мир изначально был сделан незавершенным, недоделанным, то человек должен доделать этот мир, и доделывание этого мира – это придавание форм. Естественно, что первым, кому человек должен придать форму, это он сам. Но кроме того, что он должен придать форму себе, он должен придать форму всему миру. И это придавание формы мира – это воздействие на мир с помощью заповедей, которые дает Всевышний. Но в начале творения мира, до дарования Торы, этих заповедей еще как таковых не было. Те немногие мицвот, которые были даны, например, Адаму было сказано охранять сад, обрабатывать сад, это те мицвот, которые являются прообразом всех заповедей Торы. Они в той или иной форме были нарушены. И даже если оставить в стороне мицвот, а просто состояние человека, то ко времени потопа это состояние пришло к совершенно жуткому состоянию. И форма, которую принял мир, включая людей, форма, которая была совершенно не такая, как должна быть форма существования мира. Поэтому, когда Всевышний решил навести потоп, он решил убрать всю форму для того, чтобы создать, человек создал, Всевышний помог ему создать новую форму. Та форма, которая соответствует планам Всевышнего, для того, чтобы привести мир к состоянию, для которого он, собственно, и создан. Что это за форма, вернее, каким образом надо убрать старую форму? Для этого существует материал, который называется вода, H2O. Материал, который по определению не может иметь собственной формы. Вода, она не имеет никакой формы. Я ее наливаю в форму стакана, она принимает форму стакана. Наливаю в бутылку, форму бутылки. Наливаю в лужу, и так далее. Вода, в принципе, вещь, которая материал, который не имеет никакой формы. И вот для того, чтобы убрать форму всего мира, приходит потоп, который состоит из воды. Вода, которая заливает всю землю. В тот момент, когда существует ебаша, существует суша, то существует некая форма земли, и вода находится, принимает форму океана. В тот момент, когда вода заливает весь мир, то она уже не имеет никакой формы, просто весь мир залит этой водой. Форма уничтожена. Теперь для того, чтобы создать новую форму, нужно сделать какие-то действия для того, чтобы придать миру форму. Функция человека в этом мире, так получилось, что сегодня я фактически затронул эту тему, только мы не успели ее развить. Функция человека, которая является созданием в этом мире, пишет Рамхаль в Дерех Хашем, что человек – это создание, состоящее из двух противоположностей. Первое из них – это тело, которое является материей без какой-либо духовности. Вторая – душа, которая – духовность без материи. Соединение этих двух вещей вызывает милхаму, конфликт между телом и душой. И в идеальном состоянии душа заставляет тело принять нужную форму. Я не верю, сейчас веду диету или, наоборот, диету для повышения собственного веса. Я имею в виду сейчас, что душа заставляет человека принять форму творения, в котором материя подчинена духовности, и материя направлена на службу духовности. То есть разум управляет инстинктами, управляет телом. И это человек, у которого имеется та форма, которая соответствует смыслу создания человека. Это объясняет Маараль. Немножко, может быть, другими словами, но в принципе это Маалах, путь объяснения Маараля. В тот момент, когда форма становится такая, какая не может больше существовать, с ней нет смысла существования мира, Всевышний убирает эту форму. Это потоп. После этого, сразу после потопа, описывается, как сыновья Ноха, которые вышли из ковчега, получают Шева Мицвот, 7 заповедей сыновей Ноха. И мир принимает новую форму. Форма, связанная с тем, что старая форма уничтожена. И существует форма, где эти 7 заповедей, принятые сыновьями Ноха, могут являться тикуном исправлением мира. Каждая из заповедей – это некое направление исправления греха Адама, который ел от дерева познания добра и зла. Получается 7 направлений, которые возможно исправить все, что было испорчено. И сыновья Ноха, в принципе, работают в этом направлении. Это Ишивот, Шем и Эвера, которые мы знаем, что существовали, и так продолжается до определенного времени, после которого мир снова получается, попадает в ситуацию, когда в том виде, в котором, в той форме, которая существует, уже дальше нельзя продвинуться, и следующего уровня замысла Всевышнего сделать невозможно. Когда, вы знаете, есть такая гемора в трактате Хулин, довольно странная гемора, которая задает несколько вопросов, очень похожих. Гемора задает вопрос, где Эстер упомянута в Торе, где Мордехай упомянут в Торе, где Аман упомянут в Торе. Имея в виду, что такое событие, как Пурим, оно должно быть освящено, о нем должен быть намек в письменной Торе. Находит псуким, из которых мы видим связь Эстера, Мордехая, Амана. Но там есть один из вопросов, который значительно более странный вопрос. Вопрос, где в Торе упомянут Моше? Моше мина Тора минае. Где Моше упомянут в Торе? Почему этот вопрос странный? Потому что начиная с книги Шмот, более или менее с начала книги Шмот, Моше упоминается примерно в каждом третьем пасуке Тора постоянно. И сказал Всевышний Моше, и сказал Моше, и так далее. То есть Моше – это самое частое слово, которое бывает в Торе. И вдруг ему задают вопрос, где Моше упомянут в Торе? Ладно, вопрос задан. Но ответ, еще более невероятный ответ. Гемора говорит, что, как сказано, что и вспомнил Всевышний о Нохе, бешагам губа сарвада, вспомнил Всевышний о человеке, имея в виду воспоминания о Нохе, чтобы спасти его во время потопа, потому что бешагам, что также он басарвада, он плоть и кровь. И говорит Гемора, бешагам зе Моше. Бешагам, бейт шин гимел мем, это Моше. Гематрия Башагам и гематрия Моше совпадает. Бейт и Гибл вместе это 5, Гэ это 5, остальные буквы совпадают. То есть Моше и Башагам это одно и то же слово. Замечательно. Что имеется в виду, продолжает Гемора, что Ноах был спасен во время потопа за заслуги Моше Рабейну. Моше Рабейну, как мы знаем, родился несколько позже, чем был потоп. Но заслуги того, что из Ноха должен произойти Моше Рабейну, за это Нох был спасен во время потопа. Окей. Теперь разберем немножко самого Моше. Имя Моше, которое я все время произношу, оно было дано Моше не мамой, а дано было дочкой фараона, когда во время, когда фараон сделал к Зейру распоряжение, что любого мальчика, который рождается, бросают в реку, Моше был брошен в Нилус, и дочь Фаро пошла в это время принимать Мику, скажем так, в Нилусе, купаться в Ниле, и в этот момент она увидела этот самый, как ее, Арису, как это по-русски, ну, такой ковчег, в котором плавал Моше, это было точно, в общем, копия ковчега Ноха, только других размеров, в котором плавал Моше Рабейну, она вытаскивает его, спасает и называет его Моше, и говорит, я назову тебя Моше, Кимин Гамаи Машатиха. Моше от слова Машатиха, поскольку из воды я тебя вытащила, то Моше это вытащено из воды. Поэтому я тебя вытащила из воды, поэтому твое имя будет Моше, как вытащено из воды. Окей, замечательно. Что означает вытащено из воды в Лашоне, в объяснении Маараля, касающегося потопа? Я еще раз напоминаю, что Маараль говорит, что потоп был нужен для того, чтобы та форма мира, которая существовала, была полностью уничтожена и была создана, могла быть создана новая форма мира, в котором мир уже имеет какой-то смысл. Вода – это некое творение, которое по определению не имеет собственной формы. И когда дочка фараона вытаскивает Моше из воды, она дает ему имя. Имя вытащено из воды. Вода – это форма, не, материя без формы. Я извиняюсь, я оговорился. Материя без формы. Когда дочь фараона вытаскивает Моше из воды, она дает имя тот, который отделен от материи. Тот, который является стопроцентной формой, отделенной от понятия воды, которая по определению формы не имеет. Мингамай Машатиха. Извините. Так вот, это состояние потопа и состояние Моше. Вода и отделенность от воды. Проходит энное количество лет. Всевышний дает сразу же обещание, что больше не будет потопа в Израиле, в мире. Мирового потопа больше не будет. Но на самом деле не будет потопа в том виде, как был потоп во время Ноаха. Потоп повторялся и повторялся неоднократно. Только совершенно в новом вином виде. Гемора в трактате Сота делает, пытается сделать хешбон, расчет, когда произошло то мгновение, какого числа, какого месяца, то мгновение, когда Моше был вытащен из воды Нила. Когда дочь фараона по имени Батия, принявшая Гиюр в этот момент, вытаскивает Моше из воды. Какое число, какой год, какой месяц, что это было? Гемора объясняет, что Моше Рабейну родился недоношенным шестимесячным ребенком. Поэтому его смогли еще 3 месяца скрывать. Родился он день рождения Моше, это 7 Адара. Все знали, египтяне, когда была свадьба папы Моше и мамы Моше, поскольку его родители развелись, чтобы дать пример всему Амисраэлю, чтобы не рожать детей, которых будут убивать. После чего Амрам, папа Моше, Хазар Бетшува, и он сделал публичную свадьбу, чтобы возвратить свою жену, для того, чтобы все были в курсе, что надо возвратить жен, что он поступил неправильно. И после этого египтяне следили за семьей Амрама. Он был одним из глав поколений, чтобы если она окажется беременной и родит, то бросить ребенка в реку, как было распоряжение Паро. Поскольку Моше родился 3-месячным, то они об этом не узнали. И ребенок не был брошен в Нил до того времени, пока ему не исполнилось 3 месяца, то есть 9 месяцев со дня беременности, начала беременности. И тогда его вынуждены были бросить в реку. Если мы посчитаем 3 месяца, спасибо за рекомендацию. Вот, теперь, поскольку Моше Рабейну попал в реку через 3 месяца после родов, а роды его были 7 числа месяца Адар, то мы можем легко посчитать, какого числа произошло падение Моше в реку. После Адара у нас есть Нисан, Ияр, Сиван. То есть это произошло 7 числа или 6 числа, за день до 7 числа, до его исполнения его времени, 6 числа, 6 Сивана, в день дарования Тора, Моше был брошен в реку Нилос. В Геморе есть еще один лашон, еще одно объяснение. Я думаю, что у меня просто не хватит времени на него, поэтому пройдемся. А может, хватит. Поэтому по первому объяснению, которое я даю. Моше Рабейну попадает в реку в тот же день, когда через 80 лет после этого будет дана Тора народу Израиля. 81 год. И когда Моше попадает в реку, говорит Мидраш, что Малахей Ашер, это ангелы, Гемора это рассказывает. Ангелы обратились ко Всевышнему, что в день, когда ты хочешь дать Тору через Моше, ты допустишь, чтобы Моше утонул в реке. И в это время появилась дочка Паро и вытащила из реки Моше Рабейну. Окей. Теперь вернемся к Мидрашу, когда народы мира собрались около Билама и спросили, начинается ли потоп во время дарования Тора. Народы мира увидели нечто, что напоминает потоп. Мы с вами договорились, что суть потопа, основное понимание потопа, это уничтожение старой формы для создания новой формы. Во время Маамада Арсинай, во время, когда евреи стояли у горы Синай, произошло уничтожение старой формы мира и возникновение новой формы мира. Формы, о которой нам нужно еще чуть-чуть поговорить, но до того, как я это все-таки скажу, я решил, что это будет нечестно с моей стороны, и что, несмотря на то, что это немножко тяжелее описывать, надо просмотреть вторую лашон, второе объяснение Гемора Сота по поводу того, когда Моше попал в реку. Это объяснение немножко тяжелее считать. Гемора говорит, что это было Шана Меуберет, беременный год. Год, в котором было 2 месяца Адар. Моше Рабейну родился в первый Адар. Первые 2 Адара – это 2 месяца. Еще месяц после этого – это Нисан. Большая часть месяца – это как целый месяц. И Гемора говорит, что Моше Рабейну попал в реку 22 числа месяца Нисан. 21 числа месяца Нисан, последний день Пейсаха. И тогда получается другая ситуация. Последний день Пейсаха Моше Рабейну бросают в реку, и в этот момент ангелы обращаются ко Всевышнему и говорят: тот, кто должен сделать так, чтобы море расступилось перед народом Израиля в этот день, в последний день Пейсаха, это крест Ямсуп, как это, расщепление, не помню, как это называется по-русски, когда море должно расступиться перед народом Израиля через Моше Рабейну. Рассечение моря, спасибо, правильно. Рассечение моря должно произойти в этот день. Ты, Всевышний, сделаешь так, что Моше утонет в этот день, когда он должен сделать рассечение моря в этот день. И приходит точка Паро и спасает Моше из воды. Это еще один пируш, еще один комментарий, который нам дается. Начнем разбирать с него. Рассечение моря – это совершенно такая невероятная история, которую мы обсуждать не будем, поскольку это надо обсуждать не сегодня. Но то, что меня волнует сейчас, весь Египет практически, все войско Египта гонится за Мисраэлем, чтобы догнать его и вернуть в рабство. Фактически, окончание египетского рабства происходит именно сейчас, в эту секунду, происходит полный исход Мисраим, они уходят из Египта полностью. До сих пор была опасность возвращения в Египет. Поэтому последний день Пейсаха – это тоже праздник, не только первый день Пейсаха праздник. И вот в этот момент Амисраэль проходит через море, египтяне бросаются вдогонку в море, и Всевышний делает так, что волны моря покрывают весь Египет, и Египет полностью тонет в волнах моря. Египта больше нету. Это потоп, только потоп не целой земли, а потоп Египта. Потоп, когда начинается новая эпоха, так же, как после потопа Ноаха, началась новая эпоха. Эпоха связанное с семью заповедей, с сыновей Ноха, которые, получается, даны сразу после потопа, также сейчас появляется новая структура мира, новая форма мира. Форма, которая означает, что кончился галут Египта, и Ам Исраэль – народ, который прошел рабство и вышел на свободу. На самом деле он просто полностью подготовлен к принятию Тора. Ему нужно пройти дни Омера, в котором, я понимаю, вы слышали, многие из вас слышали много уроков, дни Омера, которые являются подготовкой к дарованию Тора, и прийти для того, чтобы получить Тору. Но сейчас они приобретают новую форму, форму человека, который не раб, а свободный человек. Форма свободного человека нужна для того, чтобы стать рабом. Это немножко, я понимаю, что звучит как какой-то каламбур, но имеется в виду, что для того, чтобы Амисраэль принял на себя иго небесного рабства, стали рабами Всевышнего, им нужно перестать быть рабами египтян. Поэтому в этот момент меняется, появляется новая форма. Это продолжается еще некоторое количество дней. И вот Амисраэль доходит до горы Синай, или горы, которая называется Хоров. Амисраэль располагается у горы Синай, и в этот момент происходит диалог, с которого я начал этот урок. Диалог между Биламом и народами мира. Правда ли, что Всевышний наводит новый потоп? Нет, это не настоящий потоп, не тот потоп, который вы представляете себе в качестве потопа. Этот потоп, который называется, название этого потопа, это Матан Тора, дарование Торы. Почему дарование Торы является потопом? Есть Гемора, которая говорит, почему гора Синай, у нее есть два названия. Синай и Хорев. Почему гора Синай называется Синай? Потому что с этой горы пришла Сина, ненависть к народу Израиля. Те народы, которые отказываются принять Тору, они вычеркивают себя из той формы, которая должна быть в мире после дарования формы. Выведя себя за пределы этой формы, всем народам был предложен дарование Торы. И любой народ по сегодняшний день, не народ, но каждая единица этого народа, может принять Тору, то есть сделать гиюр. Но те люди, которые вывели себя из общины службы Всевышнего, вывели себя из той формы, в которую вошел Ам Исраэль во время Маамада Ар-Синай, стояния у горы Синай, на эти народы, у этих народов родилась Сина, ненависть к Израилю. Это первое название. Второе название – Хоров, Хурбан. Хоров происходит от слова хурбан. Хурбан – это разрушение. То есть, Гемора спрашивает, почему гора называется Хоров. Потому что с этой горы спустился хурбан, разрушение на тех, кто не принял Тору. У них наступает хурбан, разрушение. Происходит это во время Маамада Ар-Синай, потому что люди либо принимают Тору, либо разрушают свою форму. Это два названия. Это и есть потоп, который увидели народы мира, придя к Биламу. Что мы сейчас выносимся за скобки того, тех, кто находится внутри формы служения Всевышнего. Билам им объясняет, что это потоп, который называется Матан Тора, Всевышний дает Тору своему народу. Это объяснение еще одного потопа. Таким образом, мы пробежались сразу по трем потопам, которые были во время Маамада Ар-Синай, до Маамада Ар-Синай, до того, как евреи приняли Тору. Вот это вот три потопа, которые есть. Ноах, рассечение моря и дарование Тора. На самом деле на этом эти потопы не заканчиваются. Есть еще несколько потопов. И раз уж я об этом заговорил, то мы по ним пробежимся. Следующий потоп, который существует, это потоп, описанный в двух местах. В Геморе Макот и в Геморе Сука. Может быть, есть еще какие-то, я не помню. По-моему, только в двух местах. Когда Давид Амелах, царь Давид, решил построить Бейт Амикдаш, решил построить храм, то Давид Амелах, ему не удалось построить храм, но он успел сделать Исадот. Исадот, если я правильно понимаю, это какие-то вещи, связанные с фундаментом. Я просто не очень знаю по-русски, как вот эти строительные все вещи называются. Ну, скажем, заложить фундамент Бейт Амикдаш. Для этого нужно было прорыть внутрь глубоко какие-то вот основания для вот этого фундамента. И он докопался до Мейдгом, до вод, подземных вод, которые участвовали в потопе. Были описаны во время потопа Ноаха, что дождь шел сверху, а подземные воды заливали весь мир снизу. И вот эти две вещи, о которых я говорю, подземные воды и верхние воды. Подземные воды вдруг, во время того, как Давид Амелах строил храм, вдруг полились снизу вверх и стали заливать весь мир, и угрожать, что весь мир будет залит потоком. Тогда Давид Амелах задал вопрос, знает ли кто-то, можно ли написать имя Всевышнего для того, чтобы остановить это наводнение, бросить его внутрь, в щель вот этих подземных вод, для того, чтобы наводнение кончилось. Давид Амелах знал, какое имя, с какими каванот, как писать. Его интересовала Галаха. Никто не знал этого. Потом я пропускаю часть Агады, которая мне не нужна сейчас. И Ахитополь сделал кальвахомер, сделал учение от простого к сложному, что если можно стирать... В чем был вопрос Давида Амелаха? Что есть запрет стирать имя Всевышнего. В Торе написано, что когда вы войдете в Эрец Исраэль, завоюете Эрец Исраэль, то вы должны стереть все имена всех идолов, которые там существуют, и не делайте так Всевышнему Богу вашему. Этот пасук, который запрещает стирать имена Всевышнего. Поэтому, если человек написал на бумаге имя Всевышнего, то ее нельзя просто так уничтожить. Ее нельзя... Что нужно сделать? Нужно положить ее в гнизу. Такое место, где аккуратно складываются подобные вещи, где слова Торы всякие находятся, а потом захораниваются внутрь земли, закапываются. Этот процесс называется гнизой, правильное прятание Диврей Кодеш. Так вот, имя Всевышнего нельзя стирать. А бросив его вот в эту вот щель, откуда идут подземные воды, сотрется имя Всевышнего. Поэтому Давид Амелах задал вопрос, можно ли это сделать. Ахитополь отвечает на этот вопрос, делает кальвахомер, от простого к сложному, и говорит, что есть такая парша, которая называется Сота. Парша, рассказывающая о том, как жена подозревается в измене мужа. И тогда нужно привести ее в Бет-Мигдаш, принести определенное жертвоприношение. После того, как эти жертвоприношения принесены, берется вода, в которую стирается чернила, с отрывка которой, где рассказывается о вот этом процедуре, которая называется сота, там есть одно из имен Всевышнего, после этого она пьет эту воду. Если она не верна мужу, она умирает, если она верна мужу, то она получает благословение от Всевышнего. Но там стирается имя Творца. Ахитополь сказал, что есть кальвахомер, если для того, чтобы сделать мир между мужем и женой, можно стереть имя Творца, то тем более можно стереть имя Творца, чтобы сделать мир во всем мире, чтобы мир не был уничтожен. Это сказал Ахитополь. Давид Амелах пишет имя Всевышнего, кидает вот в эту щель, откуда льются воды, и кончается потоп. Все, что мне нужно было, я довольно длинно рассказал эту историю, извините, но все, что мне нужно из нее, если коротко сформулировать, что во время, когда Давид Амелах строил первый храм, начался потоп, который был остановлен. Но тем не менее начался потоп, натуральный, с водой. Что означает этот потоп? Строится Бет-Мигдаш, храм. Да будет построен в скорости в наши дни. Бет-Мигдаш – это место, где Минашким Шамай Варец. Место, где целуются небо и земля. Бет-Мигдаш – это место, которое является соединением верхних и нижних миров. Духовного и материального. Соединением настолько, что оттуда, между Керувим, которые стояли над крышкой скрижали Завета, шкафа, где находится скрижали Завета, оттуда разговаривала Шехина, Всевышний, с Моше Рабейну, и оттуда Моше Рабейну давали заповеди Торы. Не все, но многие как бы контакты Всевышнего и Моше происходили оттуда. Это место соединения миров, форма соединения верхнего и нижнего мира, которая превышает все, что было до сих пор. Включая в чем-то, она превышает даже Мишкан, даже шатер, который был сделан Моше Рабейну. Шатер Моше, с одной стороны, находится на более высоком уровне души, чем Бет-Мигдаш. С другой стороны, он временный, а Бет-Мигдаш постоянный. Поэтому к душе Бет-Мигдаша в чем-то, это не просто как бы векторная система, здесь есть различные измерения. Есть измерения, в котором к душе, я не знаю, чем ее измеряют, у меня в последнее время нету к душе метра, вот, но к душе измеряется не как линейный какой-то размер. Есть вещи, есть направление, в котором душа Бет-Мигдаша, а именно его квиют, его постоянство, выше даже, чем тот временный храм, который был построен Моше Рабейну. И вот в момент построения храма развивается совершенно новый элемент, новый этап жизни мира. Мир входит в совершенно новое состояние. состояние мира, когда существует Бет-Мигдаш. Контакт между человеком Всевышним и другом уровнем. И как обычно, в этот момент начинается с потопа, поскольку прошлая цура должна быть уничтожена. Не полностью, поэтому потоп прекращается, но тем не менее это должно произойти. Еще два потопа, и потом я вернусь к дарованию Торы настолько, насколько я успею это сделать. Следующий потоп, который описан, описан в книге Йехескеля. Я, честно сказать, не помню, в какой главе, начиная где-то с 43 главы Йехескеля. В Шивот мы будем читать первую главу Йехескеля, где рассказывается Маасе Меркава. Извините. Начиная примерно с 43 главы, в конце книги, Йехескель описывает пророчество, как ему говорит Всевышний, пойти с какой-то палкой, измерительным прибором, и мерить, измерять все, что существует в Бет-Мигдаше. Третий храм. Описание третьего храма дается именно через пророка Йехескеля, когда он ходит со своей измерительной линейкой, палкой и измеряет все, что есть. Третий храм очень сильно отличался и от первого, и от второго по своему строению. В описании Йехескеля. Это, в общем, единственное описание, которое у нас есть, как будет выглядеть третий храм, да будет построен в скорости в наши дни. Меня сейчас интересует только один элемент этого измерения. В храме, и в первом, и во втором, и в третьем храме была определенная система мытья пола. Пол Бейт-Мигдаша был грязный, причем очень грязный, потому что Шломо Амелех, например, приносил за один день иногда тысячи жертвоприношений, быков. И вся эта кровь выплескивалась на пол. И естественно, что пол пачкался. Потом, если кто-то представляет себе примерно в общих чертах быка, козла, барана, это не самые одухотворенные животные, которые существуют. И они могли сходить в туалет прямо в Бет-Мигдаш. Кроме этого, того, что они могли сходить в туалет, нужно было промыть кишечник, и, соответственно, некоторое количество навоза, травы, которая там есть, и так далее, высыпалось. Поэтому мытье пола от крови, навоза, травы и всего, что есть внутри и снаружи быков, козлов и баранов, нужно было как-то вымыть. Я понимаю, что мы говорим об очень таких святых вещах, а вдруг я беру и все это снижаю до вот такого земного уровня. И тем не менее, Мишна, в Медот, еще какие-то места описывают, как мылся Бет-Мигдаш. Внутри храма проходил маленький тоненький ручеек, который назывался Ама. Ама, дословный перевод, это локоть. То есть ручеек размером с локоть. Он доходил, проходил прямо через весь храмовый двор, и вода выливалась наружу. Когда мылся Бет-Мигдаш, там была такая пробка, которая затыкалась, эта вода. И ручеек растекался, весь пол становился мокрый, залитый водой. Брали спонжу, просто так, типа швабры, проходились по ней, после чего открывали эту пробку, и вода выливала всю грязь, включая кровь жертвенных животных, вниз. И фермеры окрестные покупали эту кровь за деньги, чтобы сделать пидьон, выкуп к душе, для того, чтобы использовать его для удобрений. Поскольку к душе святости нельзя пользоваться кровью жертвенных животных, без выкупа, то они это выкупали. И вот одна из распоряжений, которое получает Йехескель, пойти и измерить этот ручеек, пройтись по нему с палкой и посмотреть его глубину. Глубину, ширину и так далее. Он идет по Бет-Мигдашу, меряет ее, меряет, и выходит за пределы Бет-Мигдаша, храмовой горы, идет и начинает мерить дальше. Ручеек расширяется, расширяется, расширяется. Йехескель уже не может его мерить, такой он широкий и глубокий. И он углубляется и выливается, и затапливает всю Эрец-Исраэль. Всю землю Израиля. Таким образом, это еще один потоп, который описан уже в книге, Навиим, в книге Йехескеля. Потоп, который будет заливать всю землю Израиля. Это потоп номер, уже не помню какой, который мы перечислили. И тоже причина этого потопа тоже очень ясна. Поскольку мы говорим сейчас о том, что строится третий храм, то есть он либо спускается либо, с неба, либо строится, это отдельная статья, которую мы сейчас не будем обсуждать ее. Когда строится этот третий храм, то возникновение третьего храма – это новая цура, новая форма существования мира. Существование мира после прихода Машиаха, возвращение жертвоприношений и доведение мира уже до самого тикуна, до полного исправления, которое было замыслено Творцом с самого начала. Это тикун выше, который на первый взгляд уже ничего не может подняться, и он, безусловно, требует какой-то изменения предыдущей формы мира, поэтому это то, что происходит в это время. В принципе, можно было бы закончить, если бы еще не одна гемора в трактате Сангедрина. В последнем перике Сангедрина гемора описывает гемора пишет, что мир будет существовать 6000 лет. Седьмое тысячелетие наступает потоп, стопроцентный потоп. Весь мир полностью затоплен водой на 1000 лет. Цадиким Всевышний дает праведники, Всевышний дает им крылья. Они летают над поверхностью вод в течение 1000 лет. А если ты подумаешь, что они могут устать, то об этом сказано, что Всевышний дает силы уставшего. Они не устанут. Это время, которое начинается, называется началом Аламаба. Начало грядущего мира, начало переход из Аламазе в Аламаба, из этого мира, мир в грядущий, этот переход связан с тем, что вся форма этого мира уничтожается полностью. Это такой же глобальный потоп, который уничтожает весь Аламазе, весь этот мир, для того, чтобы в действие вступила форма Аламаба. Это еще одно изменение формы. Это последний потоп из всего, что мне известно, что описано в разных местах. И теперь мы вернемся к потопу, который называется праздник Шивот, праздник Матан Торы, праздник дарования Торы. Народы мира собрались у Билама и услышали, что наступает Хурбан, на горе Хорев наступает Хурбан, разрушение мира для тех, кто отказался от принятия Торы. Сейчас мир вступает в новую фазу, в новую форму, форма, которая имеет название, форма после дарования Торы, название, которое называется Мицуве Васе, человек, который имеет заповедь и выполняет эту заповедь. Все время существования мира до сих пор Авраама Вину, Ицхака Вину, Иакова Вину, все 12 колен Израиля, они соблюдали заповеди Торы. Они могли понять эти заповеди, каким-то образом познакомиться с ними, наблюдая за миром, понять, наблюдая за миром, что именно нужно сделать, какие именно духовные воздействия надо сделать на мир. Поэтому они выполняли мицвот, как сказано, что Авраам Авину выполнял даже мицву Ирув Тхумин, даже мицву Ирува, это мицву, которую установил Шлома Амелах, что, чтобы выйти за пределы 2000 амот, примерно 1 километра за пределы города, нужно сделать ируф, положить там какую-то еду, чтобы можно было от этой еды удаляться на 2000 амот. Это ируф, который установлен был много-много лет после того, как Авраам Авину умер. И гемора говорит, что Авраам Авину даже эту заповедь соблюдал. Не только заповеди из Торы, но даже определенные довольно легкие таканат хахомим, те постановления наших мудрецов, которые будут даны через много времени, он тоже выполнял сейчас. И вот Авраам выполнял мицвот, Ицхак, Иаков, Шватим. Но сейчас наступает новый этап исполнения заповедей. Заповеди, которые делались до сих пор, я имею в виду не 7 заповедей сыновей Ноха, а 613 заповедей Торы, они делались с человеком, который не был обязан их выполнять. Они делались с людьми, которые приняли на себя это как некоторое выше того, что требует Творец. Я не обязан, но делаю. Когда мы сравниваем человек, который обязан делать мицвот и их делает, и человек, который не обязан делать мицвот и их делает, то уровень не обязан, но делает намного-намного ниже, чем уровень обязан, но делает. В геморе на эту тему есть махлокис, но галаха, не всекаба гемора галаха, что тот, кто обязан и выполняет, он несоизмеримо выше, чем тот, кто не обязан, но выполняет. Обязан выше, чем не обязан. Есть много причин, почему это так. Одна из причин, что человек, который не обязан, у него отсутствует Ецер Гара, у него нет дурного начала по поводу этого, и даже скорее наоборот. Я неоднократно видел людей, которые готовились к гиюру, и у них не было, в общем-то, никакого Ецер Гора к изучению Торы, поскольку не еврей не обязан учить Торы, так мягко говоря. Поэтому они прекрасно учили Тору. И многие из них после гиюра переставали учить Тору, поскольку появлялась Ецер Гара. Это одно объяснение, но не единственное. В принципе, основное объяснение состоит в том, что Гакодеш Баругу назначает нас делать то, что необходимо сделать. когда он не назначил, но я сам хочу сделать, я, может быть, что-то позитивное делаю, но совершенно не того уровня, как то, что мне приказал Всевышний лично. Поэтому я приведу какой-нибудь простой пример. Есть муж и жена и маленький ребенок. Бывает такое, случается регулярно. И нужно, чтобы кто-то из них пошел, остался с ребенком, а кто-то пошел слушать трубление в шофар и рожашону в синагоге. Допустим, что может кто-то один, двое по каким-то причинам не могут этого делать. Понятно, что обязан выполнить миссу мужчина, и женщина пролетает, она не имеет права идти слушать, если из-за этого муж потеряет миссу, потому что мужчина обязан выполнение этой миссы, женщина не обязана, это миссу, связанная со временем. В момент, когда была Тора на горе Синай, в момент, когда Амисраэль сказали на Асева Нишма, мы сделаем и услышим, мы будем выполнять мицвот, в этот момент они были подняты до уровня «я обязан и делаю». С уровня «я не обязан и делаю», до уровня «я обязан и делаю». После того, как Амисраэль расположился у горы Синай, и Моше взошел на гору Синай, то в этот момент Всевышний ему сказал «пойди и предупреди их еще раз». Они уже сказали на Асева Нишма. Они сказали, мы принимаем Тору. Всевышний сказал, пойди еще раз и предупреди их, чтобы они не поднимались на гору и чтобы прошли 3 дня, которые мы сказали, измерения, чтобы они не подходили к жёнам. Это отодвинуло дарование Торы еще на 1 день. И в результате Тора была дана 7-го Сивана утром, а не 6-го Сивана утром. Но 6-го Сивана произошло основное изменение внутри народа Израиля. 6-го Сивана они сказали вот эту вот известную фразу «сделаем и услышим». И в этот момент они поднялись от уровня те, кто не обязан, но выполняет мицвот, к уровню те, кто обязан выполняет мицвот. Уровень Амисраэля изменился совершенно потрясающе. Поэтому то, что мне кажется, что может быть чуть-чуть каким-то дополнением к Маген Аврааму, который говорит, что по идее дарование Торы это 7-го Сивана, но мы празднуем и то, и другое. 6-го Сивана основное, что мы делаем, мы принимаем на себя Тору. Это момент не получения нами мицвот. Это момент, когда мы поднимаемся с уровня «я не обязан, но делаю» до уровня «я обязан, но делаю». Это то, что основное, что мы празднуем в Шавуот. Новая структура мира, новая цура человека. Человек, который обязан мицвот Торы. В общем, это все, что я хотел сказать. Если есть какие-то вопросы, то у меня есть пару минут.
Спасибо большое, Рав Элиэзер.
Я понимаю, что вопросы не появляются.
Вопросы есть. YouTube, 2 вопроса. Первый вопрос от Елены. Она не смогла зайти сегодня в Zoom. Такой вопрос у нее. Что происходит с мерковой при каждом изменении формы?
Если бы я еще точно понимал, что имеется в виду под словом меркова, то мне было немножко легче ответить. Мерковой называется, в принципе, система. Меркова происходит от слова рехов. Рехов – это машина, то, что движется. Меркова – это то, что движется. То, как Всевышний управляет, сидит на престоле славы, и вся система всех миров, которая описывается как некая колесница, на которой восседает Творец и едет на ней. Это движение всех миров, Брии, Циры, Аси, которые существуют. И изменения, которые происходят с изменением Цуры в Нижнем мире, это изменение, безусловно, касается всех миров без исключения. И поэтому сейчас, когда мы говорим об изменении, например, изменении мира от состояния Эйна Митсуэва Асе к Митсуэва Асе, изменение мира от состояния «мы не обязаны, но делаем» к состоянию «мы обязаны и делаем», это изменение влечет за собой изменение всех миров, начиная от мира Брии и так далее, до мира Асии, который доходит до нас с вами. В какой форме изменяется мир Брии, о котором, в общем, спросили, это основное описание мерковы, я не могу вам сейчас ответить, просто потому что здесь надо понять все элементы, которые описаны в меркове, и понять, как они по-разному начинают воздействовать. Все малахим, которые там описаны, вся система ангелов, которые описаны в колеснице Эхескеля, это система того, каким образом Всевышний связывается с нашими мирами. Связь с этими мирами происходит в двухстороннем порядке. Мы снизу вверх, Всевышний снизу, сверху вниз. Во-первых, главное изменение, которое произошло, что сегодня мы совершенно иначе воздействуем снизу вверх на все силы, которые созданы Творцом. Изменение через мицвот делай и не делай. Но, кроме этого, параллельно этому, на самом деле изменилось движение сверху вниз тоже. Но я думаю, что понятно, что это нам не надо обсуждать. Сейчас я пытаюсь следующие вопросы увидеть, но что тогда празднуем каждый год? Обновление Цуры. Это не просто праздник Шавуот. Как любой праздник, он должен включать в себя наши некоторые изменения. Мы должны каждый Шавуот принять на себя большее состояние обязанностей. Это одна из моих больных тем. В нашем мире у каждого из нас есть хиюв, есть обязанность что-то делать. Это обязанность не только по отношению ко Всевышнему, но и по отношению к другим людям. Основное изменение Шавуота – это то, что я стал должен. Поэтому каждый Шавуот я должен принять на себя всю Тору как обязанность, а не только какие-то вещи, которые мне нравятся, буду делать, не нравятся, не буду делать и так далее. Что делать, когда ночью тяжело остаться и учить Тору, и что конкретно учить? Значит, учить Тору ночью в Шавуот – это мингак, это обычай, который не является таким вот строго обязательным обычаем. Поэтому, если человеку трудно потом, например, молиться шахрис, ничего страшного, можно не учить. Но есть такой вот смысл учить Тору ночью, поскольку это делает дополнительные тикуним, которые я не буду сейчас обсуждать. Куда делся ручей в храме? Он остался на храмовой горе и протекает там и сейчас тоже. Только там нету храма, поэтому вот проблема существует. Сейчас что-то еще там были вопросы, но я не могу почему-то до них добраться. Одну секунду, я видел, что они были.
Здесь был вопрос, существует ли сейчас изменение формы, является ли пандемия частью потопа?
Как вы легко догадываетесь про пандемию, я ничего сказать не могу. Такие вещи открываются обычно спустя очень много времени через пророков. И на сегодняшний день изменение формы, ведь речь идет об изменении духовной формы. Это является знаком чего-то, еще что-то, но более подробно, я думаю, что в данный момент форма не меняется. И следующее изменение произойдет близко к приходу Машеха. Но я говорю про глобальные изменения. Какие-то изменения, которые являются изменениями вот такими вот локальными, маленькими изменениями, они, безусловно, происходят все время. И это главное изменение, это то, что делает человек, чтобы придать себе, самому себе правильную форму. Поэтому для части людей, которые увидят, что пандемия что-то означает и попытаются как-то измениться, это действительно будет изменение. Для другой части людей, которые чихают на все и вся, изменениями не будет.